Кривошеев Юрий Владимирович, лекции по русской истории, лекция третья. Русь во второй половине XIII-XIV веках. Основные тенденции развития. Вопрос о воздействии татаро-монгольского нашествия и последовавшей за ним зависимости русского общества – один из самых сложных в истории Руси. Безусловно, что указанные факторы повлияли прежде всего на демографическое и хозяйственное развитие древнерусских земель. Происходит сокращение численности населения, а оставшиеся в живых после татарских набегов во избежание нового разорения вынуждены были уходить в более безопасные районы на запад и северо-запад Волго-Окского междуречья. Появляясь там, они пополняли армию безземельного люда, а для уплаты дани обращались к знати. Таким образом, постепенно создавался резерв феодально зависимого крестьянства. В то же время изменяется и положение знати, особенно князей. Существуя прежде за счет даней, кормлений, полюдья, теперь эти источники доходов они теряют. Все направляется в Орду. Отсюда происходит их переориентация на земельную собственность. С конца XIII и в XIV веке наблюдается определенный рост крупного частного землевладения. Вотчины растут не быстро, но постоянно. И к концу указанного периода эта тенденция становится уже определяющей. Такова основная направленность социально-экономического развития Руси в эти века. Посмотрим, что же происходило в социально-политической и, собственно, политической сфере в это же время. В этой связи нам нужно рассмотреть два вопроса. Положение княжеского института и развитие вечевого строя. Безусловно, русские князья этого периода воспринимались ханами прежде всего как реальная политическая сила. Известный отечественный историк Лев Владимирович Черепнин, безусловно, прав, когда в своих работах пишет, что ордынские ханы стремились поставить существовавшие на Руси политические порядки себе на службу, используя в своих интересах русских князей. Однако это лишь одна сторона взаимоотношений. Другая заключается в том, что и русские князья зачастую пользовались татарской помощью. Часто усиление власти русских князей связывается с вооруженной поддержкой их монголо-татарами. Если в прежние времена население того или иного города указывало, согласно вечевому решению, путь чист не любому князю, то теперь ситуация меняется. Князь, получив в Орде ярлык, является в город на княжение не только со своей дружиной, но и с отрядом какого-нибудь татарского мурзы. Однако известно, что и в Киевской Руси кочевники, прежде всего половцы, постоянно и активно участвовали в междоусобицах, раздиравших семейства Рюриковичей. Многие древнерусские князья наводили и возглавляли поганых в набегах на города и веси. Половцы выступали как союзники того или иного князя, пытавшегося с их помощью укрепиться в том или ином граде и волости. Но это не мешало затем людью зачастую поступить с князем по-своему. Следовательно, союзы русских князей второй половины XIII-XIV веков с кочевниками не являются чем-то новым. И все-таки мы не можем отбросить влияние монголо-татарской силы на изменения в положении князей и в их взаимоотношениях в указанный период. Видимо, дело здесь в жесткой системе контроля за статусом и перемещениями княжеской власти со стороны ханов. Татары явились дополнительным фактором, обуславливающим отношения северо-восточного княжья, и без них непростые и запутанные. Стоит заметить и то, что татары, обуславливая усиление княжеской власти, одновременно ставили преграды на пути ее роста, уменьшая финансовые и имущественные возможности вследствие требования дани. Князья адекватно оценивали и использовали союз с ордынцами, необходимый, но временный. А наряду с этим подспудно и объективно происходило собирание власти, и не только московскими князьями, но и вообще в руках русского княжья как социального слоя средневековой Руси. Но этот процесс не являл собой какое-то кратковременное действие. Он растянулся на столетия. Великокняжеская власть шла к своей вершине тернистым путем, испытывая давление со стороны, прежде всего, общинных вечевых структур, что мы увидим далее. Таким образом, отношения между князьями и ханами не укладываются в рамки простых отношений господства-подчинения, как это принято в исторической литературе. Они многообразнее, представляют собой сложные переплетения различных уровней – политического, военного, династического, экономического. Некоторые обстоятельства указывают на то, что отношения князей и ханов складывались во многом в плоскости порядков, существовавших в архаических обществах, а именно традиционных, с сохранением многих обычаев, характерных для доклассовых структур, каковыми и следует считать русское и монгольское общественное устройство того времени, каждая из которых, понятно, имела и присущие только ему особенности. Другой политической силой, продолжавшей существовать и в монгольское время, так можно условно назвать период второй половины 13-го, 14-й и первую половину 15-го века, другой политической силой продолжала оставаться Вече. Как известно, Вече – народное собрание всего свободного населения, земли государства, являлось органом непосредственного народовластия. Прерогативы древнерусского веча были достаточно широкими. Оно принимало решения практически по всем жизненно важным проблемам той или иной земли. Вопросы войны и мира, дипломатические отношения, участие в призвании и изгнании князей, иногда смена княжеской администрации, а также выбор местных властей, регулирование судебной деятельности некоторых сторон финансовой политики – вот сфера компетенции вечевых собраний в Древней Руси. В отличие от проблемы вечевой деятельности древнерусского периода, аналогичный вопрос для следующего периода, московского, который рассматривается нами, не вызывал в отечественной историографии острых дискуссий. Тем не менее, за почти два столетия сложились весьма противоположные мнения о функционировании вечевых собраний в XIII-XV веках. От отмирания его при монголах легко и тихо, это мнение Карамзина, и созыва в некоторых исключительных случаях, как писал советский историк Серафим Владимирович Юшков, до признания его активно действующим политическим институтом, мнение Ивана Дмитриевича Беляева. Считается, что с наступлением монголо-татарского ига деятельность веча смещается в сторону борьбы за независимость. Действительно, вечевые выступления второй половины XIII, начала XIV века в той или иной степени были связаны, как правило, с бесчинствами монголо-татарских чиновников. Достаточно вспомнить события 1262 года в Северо-Восточной Руси или хрестоматийно известное выступление Тверского люда в 1327 году. Однако, как нам представляется, ничего принципиально нового в этой стороне вечевой деятельности нет. Ведь и ранее вече собиралось, когда надвигалась или существовала внешняя опасность, будь то набеги половцев, поход на Русь западных соседей или усобица между землями-государствами. Установившиеся между Русью и Ордой данические отношения сути здесь не меняли. Вместе с тем, вече второй половины XIII века, как, впрочем, и в предыдущее, и в последующее время, активно занимается княжескими делами. Словом, вече продолжает работать в этот период, так сказать, в заданном прежде и присущем ему режиме. Но вместе с тем нельзя не отметить и того, что вследствие усложнившихся условий вечевая деятельность приобретает и новые черты. Подытоживая сведения о вече начального периода взаимоотношений Руси и Орды, представляется уместным привести слова отечественного историка Анатолия Михайловича Сахарова. Он писал: «Было бы неправильно думать, что дошедшими до нас известиями исчерпываются все факты городских вечевых собраний в Северо-Восточной Руси во второй половине XIII и начале XIV века. Более реально предположить, что многие сведения остались неизвестными». Соглашаясь с таким выводом, добавим следующее. Во-первых, и известных фактов достаточно, чтобы говорить о северо-восточном вече данного времени как о реально действующем властном органе всего народа, чутко и остро реагирующем на любые изменения в социально-политической жизни, сохранившем и развившем с учетом новых условий традиции древнерусского периода. Во-вторых, то же самое будет справедливо и для оценки известий о вече последующего времени, второй половины XIV и даже XV века. От этих лет сохранились сведения, касающиеся Москвы, Владимира и Нижнего Новгорода. Во Владимире активность населения была связана с происходившей в начале 70-х годов XIV века борьбой за Великое Владимирское княжение между князьями Михаилом Тверским и Дмитрием Московским, более известным как Донской. Дмитрию удалось склонить владимирцев на свою сторону, а Михаил пошел в Орду. Получив там ярлык, он пошел к Владимиру, хотел там сесть на великое княжение. И не прияша, то есть не приняли его владимирцы, но сказали ему: «Не можем тебя взять на великое княжение». Таким образом, здесь владимирцы стараются твердо придерживаться традиций старины, призвания и изгнания князя. Видимо, и в 1382 году, когда произошло восстание против Тохтамыша в Москве, вечу также принадлежала реальная власть в городе. С участием горожан происходило и присоединение Нижнего Новгорода к Москве в 1392 году. Можно назвать и некоторые другие примеры. Пожалуй, последними по времени. Стали вечевые собрания периода смуты второй четверти XV века, которая затронула огромную территорию и задействовала широкие народные массы. В этой смуте не преминули половить рыбку и татары. В сложной и даже критической обстановке 1445 года, при угрозе татарского нашествия, когда в татарском плену находился великий князь Василий Васильевич, а город покинула великая княгиня с детьми и боярами, в Москве произошли вечевые сходки. Вечевое выступление в середине XV века в Москве стало одним из последних в истории вечевого строя на Руси. Исследователи неоднократно обращались к причинам упадка вечевого строя. Таковым, к примеру, в качестве внешней причины называлось монголо-татарское владычество. По Сахарову упадок вечевой деятельности, наоборот, как он пишет, выявляет лишь тенденцию развития городов в дальнейшей их эволюции. На наш взгляд, прекращение деятельности Вече находит объяснение в глубинных процессах, происходивших в русском обществе того времени, связанных в том числе с изменением государственных форм. Вторая половина XV века – это начальный период складывания единого русского государства, государственного образования, исторически закономерно соединившего и вобравшего прежние государственные структуры, то есть структуры земель государств. По результатам сказанного сделаем некоторые выводы. В Северо-Восточной Руси второй половины XIII, первой половины XV века продолжала существовать система земель государств. Нас не должно смущать то обстоятельство, что главными городами выступают другие городские центры, нежели в древнерусский период. Система средневековых русских земель государств предстает перед нами мобильной и развивающейся. В рассматриваемый период происходят процессы, имевшие место и ранее. В частности, возвышение прежних пригородов, перемещение в них функций главных городов, понижение статус некоторых последних. Новыми крупными городскими центрами становятся вчерашние пригороды – Москва, Тверь, Нижний Новгород, Ярославль и другие. Некоторые главные города древнерусского периода сохраняют свое положение. Недолго Ростов, намного дольше Рязань. Конечно, и внутри самой системы земель государств происходят достаточно существенные качественные изменения. Но в основном средневековый русский город-государство наследует основные черты древнерусского предшественника. Мы отмечали выдающуюся социально-политическую активность населения, выражавшуюся прежде всего в вечевых собраниях. Во многих случаях можно указать на социальное единство горожан и селян. Важнейшим фактором становится функционирование сотенной системы. Наконец, немаловажную роль продолжает играть народное ополчение. Все это чрезвычайно существенно для постановки вопроса о том, что социальное устройство в XIII-XV веках сохраняет преимущественно свою прежнюю структуру и функции, являясь, следовательно, гарантом действенности системы земель государств. Существенные изменения, как мы увидим позже, будут происходить, начиная со второй половины XIV века. К этому времени наиболее могущественным городом-государством станет Москва. Ее князьям удастся ликвидировать главенство, хотя и формальное, во многом уже символическое, Владимира. Крупные и важные территориальные приобретения дают возможность Москве усилиться как никогда прежде, увеличится и власть московских князей. Много сказано о причинах этого возвышения. Думается, не последнюю роль в этом сыграла и московская земщина, фактор которой несправедливо учитывается намного меньше. Вместе с тем, внутреннее устройство московской земли остается еще в рамках системы города-государства. Не случайно именно здесь, еще в середине XV века, в экстремальной обстановке, но происходят вечевые собрания, хотя бы и только московского, собственно, городского населения. Однако сама система земли государства и, как ее составляющая часть, вече, в этот период представляются уже архаическими, не соответствующими новым историческим реалиям. Падение во многом уже формальной монголо-татарской зависимости и присоединение Новгорода и Твери довершают дело. Из прежних основных властных структур вечевого строя остается только княжеская власть. В последующее время она будет укрепляться, но вынуждена будет еще длительное время опираться на земские структуры, которые, собственно говоря, будет модифицирован вечевой строй Древней Руси.